Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы собирались посвятить нашу передачу роли российских интеллектуалов, возможной политической модернизации страны, собирались ответить на вопрос, почему российские интеллектуалы идут в услужение власти. На эту тему сейчас в российской прессе развернулись ожесточенные споры. В «Новой газете» ведущий сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова так и ставит вопрос, смогут ли российские интеллектуалы отказаться от кремлевских пряников в массовом порядке. А известный правозащитник Владимир Буковский на страницах интернет-издания газеты ру прямо обвинил российскую интеллигенцию, как, впрочем, и власть, в том, что она страдает болезнью Альцгеймера, и призвал вспомнить лагерную мудрость «не бойся, не надейся, не проси». Однако, как это часто бывает, события последних дней и последние публикации в российской прессе внесли некие корректировки в нашу программу. Сегодня стало известно, что организаторами проведения траурной акции памяти Егора Свиридова 15 января в Москве стала партия «Яблоко». И это известие вновь инициировало дискуссию на тему, надо ли либералам вести диалог с националистами. И как это ни удивительно, но первый вопрос, надо ли либералам вести диалог с властью, и второй, надо ли либералам вести диалог с националистами, глубоко взаимосвязаны. Об этом мы сегодня и будем говорить. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, доцент кафедры прикладной политологии петербургского филиала Высшей школы экономики Александр Балаян. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Скобов, Александр Балаян. Я хотел бы сразу немножко сказать о терминах, да, потому что говорить либералы, интеллигенция и интеллектуалы, это неправильно, разумеется, но в данном случае все-таки я позволю себе немножко отступить. Вы позволите, да, как люди ученые, как историк и как политолог. Давайте я сразу вначале хотел бы процитировать выдержку из статьи Владимира Буковского, которая опубликована на страницах интернет-издания «Грани.ру», вот что он пишет, в частности, цитирую. «Минувший декабрь своими бурными событиями лишний раз подтвердил то, что я уже давно подозревал. Помимо прочих многократно описанных недугов, Россия страдает болезнью Альцгеймера. Причем страдает ею практически все слои населения, включая и правящую верхушку. Это действительно какой-то день сурка в масштабах всей страны. В самом деле, что нового в событиях 11 декабря? Да ничего. Кремлевские режиссеры еще раз показали нам очередную страшилку, некую карикатуру на российский народ, призванную нас напугать, соответственно, сделать их самих более приемлемыми для нас, как наших единственных защитников от дикого народа. Казалось бы, пора привыкнуть к таким спектаклям, уж не говорю о недоброй памяти обществе память, игравшем ту же роль на заре перестройки, или о славном сыне юриста. Но ведь совсем недавно, каких-нибудь 11 лет назад, тот же фарс, только гораздо более кровавый, разыграли нам господа чекисты со взрывами домов и чеченской войной. Так нет же, опять обыватель перепугался, опять мечтает о сильной руке, напрочь забыв, что эта рука первым делом окажется у нас на горле». Конец цитаты. Александр Скобов, вы согласны с такой концепцией, с такой, ну что ли, с таким комментарием по поводу событий 11 декабря, которые дает Владимир Буковский?
Да, в целом согласен. Я не могу утверждать, что эти события были изначально организованы, инспирированы властями. Тут, безусловно, элемент стихийности был. И определенный потенциал вот таких вот настроений против приезжих в обществе, в определенных слоях общества действительно присутствует. Но то, что затем это было по полной программе использовано властью в своих интересах, чтобы напугать меняемую часть общества, чтобы сказать, что вот что получается из ваших интеллигентских протестов и из моды на протест, и затем сказать, что вот теперь уж точно мы будем любые несанкционированные какие-то акции пресекать самым жестким образом, всех задерживать, чтобы там Европейский суд поэтому не решал. Вот должно в 20-х числах, кстати, вступить в силу решение Европейского суда, что участники несанкционированных публичных акций не могут задерживаться только за свое участие в этих акциях, да. Вот показали, ведь использовали. Тут я согласен совершенно с Буковским.
Ну вот как раз по поводу задержаний, это еще одно событие уходящего года, на которое обращает внимание Владимир Буковский. Наконец, последний аккорд, я цитирую, уходящего года, массовые аресты 31 декабря. Сами по себе аресты по 31 числам тоже вроде бы не новость. Однако в этот раз общество особенно возмущено. Еще бы, ведь согласовали, договорились, разрешили. Вот вам и последний урок декабря. Договариваться с чекистской властью так же бесполезно, как говорить с лагерным кумом. Его задача – развести вас, расколоть, разделить на хороших и плохих, а коли удалось, так посадят и тех, и других. Ведь в конечном итоге ему ни те, ни другие не нужны. Когда же, наконец, усвоим мы эту простую истину? Когда же перестанем занимать места во всяких советах, палатах? Перестанем испытывать священный трепет перед очевидным самозванцем, олицетворяющим собой власть? Но нет у нас ни президента, ни правительства, ни парламента, ни выборов, ни судов, ни свободной прессы. И не надо притворяться, что они есть. Но опять есть большой концлагерь, есть кум, с которым приличному человеку нельзя сотрудничать ни в какой форме. И это надо помнить. Эту власть надо окружить санитарным кордоном ни соучастия, ни признания. Пора нам вспомнить лагерную мудрость, выработанную многими поколениями зэков. Не бойся, не надейся, не проси. Конец цитаты. Александр Балаян, давайте вспомним историю. Это я еще потом приведу выдержку из статьи Лилии Шевцовой в «Новой газете». Она приводит пример из Польши, времен Польши, когда там интеллигенция, интеллектуалы вообще отказались категорически сотрудничать с властью, со средствами массовой информации, и граждане говорили, как спасибо большое, повстречая интеллигентов, которые так вот и поступали, они говорят, спасибо большое, что вас не было на этой телепо. Можете привести эти примеры? Интересно, вот какие-то, да?
Вы знаете, здесь очень сложно, потому что нельзя сказать, что интеллектуалы Польши, общественные интеллектуалы Польши отказались от как бы полных контактов с властью, потому что все-таки нужно напомнить, что «Солидарность» вела переговоры с политической элитой страны. Без этого невозможно сама роль интеллектуала, потому что роль интеллектуала, как таковая, я просто хочу как бы здесь поставить как бы такой вот этот статус, рассказать об этом статусе, это роль медиатора между обществом и властью. А роль медиатора подразумевает собой так или иначе какое-то взаимодействие с властью. Я с самого начала хочу сказать, это взаимодействие, оно носит характер определенного такой отчасти критики власти, отчасти советов власти, отчасти попытки воздействовать на власть для того, чтобы власть принимала те или иные решения. Без участия, например, в каких-то, условно говоря, прямых эфирах, даже, можно сказать, на центральных каналах, где есть гарантия, что там не вырежут, допустим, человека и так далее, и иных акций, которые можно, ну, акции протеста, которые проводят и инспирируют, например, интеллектуалы, и инспирируют в том числе и в Польше. Очень сложно было бы на самом деле эту роль сыграть, но одновременно интеллектуалы, как в Польше, так и, значит, я надеюсь, что в России, но об этом еще поговорим, воздействуют и на общество, в том плане, чтобы в обществе появлялись определенные, так сказать, модели поведения, чтобы в обществе формировались, может, новые какие-то структуры, которые, благодаря чему общество сможет так или иначе тоже воздействовать на власть, потому что вот именно роль медиатора подразумевает такой вот контакт. Говоря о Польше и вообще Восточной Европе, нужно все-таки сказать, что да, там был антисоциализм, но многие, антикоммунизм точнее, но многие интеллектуалы, они являлись социалистами по своей идеологии. И лишь потом произошло такое массовое, достаточно массовое, скажем так, неприятие этих идей. Поэтому я бы не сказал, что здесь все так однозначно. Да, они, разумеется, не принимали участие в передачах, не входили, но, с другой стороны, часть интеллектуалов, она так или иначе устраивала определенные беседы, круглые столы с властью, чтобы просто донести свою позицию и потребовать от власти реализации того или иного. И когда, значит, когда за спинами интеллектуалов стоят там сотни тысяч людей, они воспринимаются совсем по-другому, нежели когда за интеллектуалами стоят там тысячи человек, например, властью.
Спасибо, Александр Балаян, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Разумков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Грань.ру» историк Александр Скобов и научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян. Александр Скобов, Александр Балаян, давайте я процитирую небольшую выдержку из статьи Лилии Шевцовой. Это опубликовано в «Новой газете». Вот что она, в частности, пишет. Я обращаю внимание. Почему российские интеллектуалы идут в услужение власти? Для некоторых конформизм по традиции является формой жизни, и они им даже бравируют. Символом конформизма, как жизненного кредо, стал Никита Михалков. Страх маргинализации и потери комфорта жизни заставил других, и таких большинство, выбрать молчаливый конформизм, который они неуклюже пытаются скрыть под осторожным брюзжанием. Для третьих сотрудничество с властью основано на веевые формы сверху, в результативность малых дел, в надежде на реформаторство Медведева, либо, напротив, способность Путина укрепить государство. Но можно ли надеяться на реформы сверху после 20 лет их отсутствия? Сколько добрых дел сделала власть под влиянием интеллектуалов при власти? Как можно верить в либерализм Медведева после репрессивного поворота его президентства? И разве не при Путине Россия начала терять Северный Кавказ? Конец цитаты. Да, Александр? Как вы можете ответить на эти вопросы? Именно насколько действительно возможно тот вопрос, который ставит Лилия Шевцова, в частности, как вы думаете, смогут ли российские интеллектуалы отказаться от кремлевских пряников в массовом порядке? Кто из них откажется от чая с лидером?
Ну вот, прежде всего, я хотел бы сказать, что пример Михалкова, на мой взгляд, тут просто неуместен несколько, потому что это человек откровенно провластный, и к демократической оппозиции его ни в коем случае, ни с какой стороны нельзя причислить, да? Вот. Проблема немножко в другом, в том, что многие представители либеральной интеллигенции входят в различные структуры официальные и полуофициальные, которые власть создает с целью такой видимости участия представителей общественности в каких-то государственных делах, вот как там президентский совет по правам человека или общественная палата. Достаточно много таких существует структур. Ну и как раз последние события, они вновь поставили вопрос. Вот последний наглый произвол власти, связанный вот с этими разгонами, арестами на митинге 31 декабря, они вновь поставили очень острый вопрос, доколе эти люди будут продолжать находиться в этих структурах при явной такой бандитской политике власти. А вот сколько они будут своим присутствием прикрывать темные дела власти? Не пора ли действительно в массовом порядке, в знак протеста, выйти из всех этих структур, таким образом хотя бы устроив очень болезненный для власти публичный скандал? Да? И вот недавно стало известно, вчера, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в знак протеста приостановил свое членство в наблюдательном совете при ГУВД Москвы, в котором он состоит, написал письмо Колокольцеву, главе МВД Москвы, про весь этот беспредел, который творился.
Вот пример ухода, на митинге. Да, вот структуры,
пример ухода из такой структуры. И вот это все упирается в старый как мир спор о теории малых дел. Вот можно ли, закрывая глаза на что-то, все-таки в рамках системы делать какие-то добрые дела? И я хотел бы тут рассказать пример, может быть, не очень известный. Есть в Москве такая активистка солидарности Анна Каретникова, она там с самого начала участвовала в свое время в движении против войны в Чечне, она входит в общественную наблюдательную комиссию, которая должна надзирать за местами заключения в Москве.
Я читал ее публикации.
Да. И вот, значит, такой пример ее деятельности. После очередного разогнанного митинга несанкционированного она ездит по отделениям милиции, где задержанные удерживаются явно незаконно, и пытается их выцарапать. Ну, сотрудники отделения, естественно, этому всячески препятствуют. И вот она говорит: а вот я сейчас акт составлю, как член этой самой общественной наблюдательной комиссии, у нее есть такие полномочия, что у вас вот тут лампочки нет, тут еще чего-то нет, вот у вас уже это не первый день. Ну, а дальше вступает, по сути дела, в переговоры с этими самыми сотрудниками отделения, кончается тем, что акта она не составляет, а какое-то количество людей удается выцарапать. Да? То есть, по сути дела, вступает в сговор с преступной властью. Так вот, я хочу сказать, что любому нормальному человеку интуитивно ясно, чем такой сговор в кавычках с властью отличается от политического коллаборационизма. Просто на уровне интуиции это ясно. И вот все разговоры, что все-таки вот, а собственно говоря, какая разница, да? Это от лукавого, это лицемерие. Совершенно понятно, что огромное дело и правильное совершенно дело делает Анна Каретникова, и совершенно ясно, что целый ряд статусных либералов, которые продолжают сидеть во всяких общественных палатах, помалкивая о безобразных совершенно делах, это совершенно другое. Это уже политический коллаборационизм.
Пожалуйста, Александр. Вы знаете, у меня несколько моментов, которые есть сказать по этому поводу, но вы знаете, у меня вопрос, а являются ли люди в массе своей, которые, я сейчас не говорю про господина Муратова, а я говорю про массу людей, которые являются членами таких фейк-структур, созданных государством, являются они, ли они интеллектуалами? У меня большой вопрос в этом, потому что, я еще раз говорю, интеллектуал – это медиатор между обществом и властью. Интеллектуал не должен входить в структуры, созданные властью. Он может занимать нейтральную позицию и пытаться свою какую-то, свои какие-то мысли, свои идеи внедрить, попытаться навязать их власти, именно навязать. А если власть, условно говоря, не принимает, то там уже он, интеллектуал, может, не знаю, опираться в большей степени на общество, все равно продолжать уже через какие-то иные формы воздействовать на власть. А люди, которые являются членами структур этих, они уже априори зависимы от власти. Да, вот это проблема. Это первое то, что я хотел сказать. А второе...
А как их называть можно? Александр.
Ну, я бы назвал этих людей наследниками советской номенклатурной интеллигенции, которые были в, не знаю, Союзе писателей. Ну, к ним бы я, на самом деле, отнес и Никиту Михалкова, потому что вот Союз кинематографистов выстраивается по схожему принципу, по которому он действовал в советский период времени. Вот. А у меня пример, например, действия интеллектуалов на современном этапе. Например, вот во Франции есть такой философ Андре Глюксман, который... до недавнего времени являлся советником Николя Саркози, но что значит советником? Он, в общем-то, был, скорее, занимал такую медиаторскую позицию, и это не помешало ему резко обрушиться с критикой на Николя Саркози, когда он, условно говоря, решил продать России вот авианесущие крейсеры, Мистраль. Да, очень резко. На самом деле, вот это и отличает в данном случае, когда идея интеллектуала нарушается, когда он не согласен с тем, что делает политическая элита, с которой он, условно говоря, которой он пытается навязать свое понимание и видение ситуации, то он резко ее критикует и может даже как бы уйти, не знаю, в оппозицию, в оппозиционную такую среду. Поэтому это очень важно. Еще бы хотелось сказать о том, что мне кажется, что, говоря о интеллектуалах в России, нужно отметить тот факт, что в массе своей, к сожалению, они ушли в закрытые такие узкокорпоративные структуры. Знаете, как концепция Арнольда Тойнбе ухода и возврата. Интеллектуалы сейчас, не видя каких-то, многие из интеллектуалов, не видя каких-то возможностей повлиять на социально-политическое поле в реальности, они разочаруются в этом и уходят, занимаются своими какой-то профессиональной деятельностью.
Это внутренняя миграция, да?
Внутренняя миграция. А у многих эта внутренняя миграция превращается во внешнюю, да? Многие потенциальные люди, которые могли бы стать интеллектуалами, они эмигрируют, к сожалению. И поэтому остается небольшая группа людей, значит, которая пытается вот воздействовать на политическое поле, в том числе взаимодействие с властью. И последнее, я бы хотел вот в рамках этого вопроса сказать о том, что, ну вот, пример в Питере, пример того, что вот перестала компания «Газпром» строить ОХТ-центры. Ведь это же результат взаимодействия интеллектуалов, общественных интеллектуалов с властными структурами, ведь они же взаимодействовали, устраивали круглые столы, пытались доказать свою точку зрения неоднократно, с гигантским упорством в статьях, в публикациях, пытались заказывать там в публичных выступлениях, и в конце концов это возымело действие, да? Можно говорить о разных там ситуациях, но тем не менее это возымело действие в конкретной ситуации. И вот мне кажется, это очень важно, когда вот таким точечным вещам происходят такие мощные сдвиги. Это большая заслуга именно вот интеллектуалов в современной России.
Вы считаете, что все-таки, скажем так, петербургские интеллектуалы добились своими действиями такой победы в конечном итоге? Или это просто решение, спущенное сверху, которое, невзирая на все эти акции протеста, на все, существует такая точка зрения?
Нет, мне кажется, что во многом гигантская роль, гигантская заслуга питерских интеллектуалов именно в этом, потому что без их участия неизвестно, чем бы закончилось дело, потому что это люди, которые, условно говоря, за которыми стояла целая, ну, то есть большие массы людей Питер, которые были недовольны, и они артикулировали в том числе и их требования. Власть не могла это просто не учитывать, потому что была критическая масса, потому что все-таки одно дело, когда говорится о таких мифических идеологических вещах, когда говорится о конкретной стройке. Здесь они выступили артикуляторами вот этих вот требований, и вот вполне успешно они добились выполнения своих требований. Мне кажется, это очень важно.
Спасибо большое, Александр Балаян. А я напомню нашим радиослушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема – международные последствия нового приговора Ходорковскому и Лебедеву. В программе участвует бизнесмен, один из совладельцев ЮКОСа, Леонид Невзлин. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов и научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня приняла поправки к законопроекту о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В частности, Россия может выйти из соглашения в случае развертывания США систем противоракетной обороны, которые нарушают безопасность и обороноспособность России. Следствие по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему главному инженеру станции Андрею Митрофанову обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Ранее такое же обвинение было предъявлено бывшему директору станции Николаю Неволько. Парламент Казахстана принял сегодня закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, позволяющий продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Поправки предусматривают закрепление за первым президентом Казахстана статуса лидера нации и то, что его полномочия могут быть продлены на референдуме. В Тунисе охвачено массовыми беспорядками. Возможно создание правительства национального единства с участием представителей оппозиции. Сегодня же в центре тунисской столицы прошла демонстрация сторонников оппозиции. По данным правозащитников, за последние дни в столкновениях в Тунисе погибли более 60 человек. В результате наводнений оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Генеральный консул России Андрей Будаев сообщил, что в настоящий момент нет информации о пострадавших среди россиян. В Аргентине вооруженные грабители похитили крупную сумму денег, предназначенных для финансирования визита президента страны на Ближний Восток. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации, посвященные роли российских интеллектуалов в процессе политической модернизации страны и возможностях диалога с властью и националистами. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов и научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Александр Скобов, Александр Балаян, давайте вернемся как бы к событиям наших дней. То, что сейчас очень активно сегодня обсуждается, это буквально только что появилось на сайте «Эхо Москвы» заявление лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который, значит, соответственно, заявил, что демократы должны почтить память Егора Свиридова. И вот что он заявляет, значит, цитирую: «Собираюсь принять участие в траурной акции памяти Егора Свиридова 15 января на Кронштадтском бульваре. Совершенно не понимаю истерику по поводу того, что организаторами акции являются члены партии «Яблоко». Убили молодого парня, а правоохранители не только допустили убийство, но и по преступной халатности чуть не упустили соучастников преступления. Почему демократы должны воротить нос от массового возмущения и неспособности властей ловить и наказывать преступников? Разве Егор Свиридов не жертва насилия? Разве болельщики не часть нашего народа? 15 января есть шанс дать нацистам отпор реальный, а не декларативно-риторический. Пойдем и пытаемся убедить собравшихся в том, что, поддаваясь на нацистские провокации, они оскорбляют память погибшего. Есть ли гарантии того, что акция не закончится какими-нибудь эксцессами? Нет гарантии. Именно поэтому надо сделать все, чтобы их предотвратить. Это и будет реальным вкладом в борьбу с фашизацией России». Конец цитаты. Как вы восприняли это известие, Александр Скобов?
Я, честно говоря, в шоке.
А почему? В чем дело?
Руководство «Яблока» всегда проводило линию на отмежевание, предельно жесткое отмежевание от националистических движений. Ничего общего, ничего, никакого взаимодействия невозможно. И вдруг неожиданно «Яблоко» выступает с вот такой инициативой. Дело-то в том, что... Что я считаю по вопросу об отношениях между либералами и националистами? Я считаю возможным в определенных случаях, по определенным вопросам, и диалог какой-то, и какое-то взаимодействие политическое между либералами и националистами. При этом не должно происходить смешение этих идеологий ни в коем случае. Поэтому, когда Владимир Милов начинает лепить некий национал-либеральный гибрид, это я считаю абсолютно неправильным. Да, не надо эти вещи смешивать. Они должны быть отдельно, они должны быть разные. У каждого из этих направлений свое лицо. И взаимодействие возможно в определенных случаях тогда, когда эти лица понятны, а не смазаны. Да? А в данном случае что сделало руководство «Яблока» опять? Оно пытается начать какой-то диалог с националистами, чтобы отвратить их от ксенофобии, фашизма, сделать более цивилизованными, там, приемлемыми для демократического общества. Нет, оно элементарно с чудовищной бестактностью пытается осуществить рейдерский захват на, грубо говоря, чужой площадке. И ничего, кроме резкого отторжения среди националистически настроенных тех же самых граждан, я не говорю сейчас, там, какой у них национализм, ксенофобский, не ксенофобский, там, более цивилизованный, но вот ничего хуже руководство «Яблока» просто не могло сделать сейчас.
Ну, вы знаете, мне, да, пожалуйста, я Александр Балаян, а вы...
Ну, вы знаете, дело в том, что Митрохин же не сказал, что он пойдет в одной колонии с там, какими-то националистами, он сказал, что он пойдет почтить память. Да, все-таки понятно, что это не призыв к тому, что Яблоко сотрудничало с националистическими структурами. Более того, такой союз является противоестественным в России, да, потому что нет какой-то общей задачи, общей цели. Более того, у этих структур просто они фундаментально противоположные идеи у них существуют, да, не говоря уже о том, что чисто исторически это неуместно в России. Там именно, я имею в виду о радикальные националисты, те люди, которые являются в том числе организаторами, значит, акции на Манежной площади, если так можно назвать, и вот либеральных структур, к которым относится Яблоко. Поэтому здесь, конечно, большая проблема. Более того, даже те страны, где такой союз вроде бы является естественным, ну, например, Польша или Украина, да, там, даже там такие союзы либералов и националистов, условных либералов, ну и условных националистов, тем не менее, они ничего, кроме негатива, не проводили. В Польше, я хочу напомнить, такой союз провел к жестким таким националистическим мерам, значит, господина Гомулки в Польше в 60-х годах, когда на самом деле это большое волнение вызвало и в Москве, потому что там были, была разыграна такая националистическая карта. А в Украине просто, несмотря на то, что они объединились перед Оранжевой революцией, дальше они смогли договориться, и, в общем, этот союз распался, и, в общем-то, мы имеем сейчас президента другого человека, который, в общем, проводит такой, идет в фарватере России, если, ну, при многих оговорках, ведет такую политику. Поэтому я бы хотел сказать, что мы, поскольку мы говорим о роли интеллектуалов, да, все-таки интеллектуалы – это не политики, а интеллектуалы всегда должны предостерегать лидеров политических партий от весьма опрометчивых заявлений и от опрометчивых действий. Условно говоря, если либерал говорит, что либеральный политик, условно говоря, говорит, что он будет говорить то, что может не понравиться его электорату, а это, безусловно, заявление Митрохина, скорее всего, не понравится электорату Яблока и может привести к отколу значительной части электората этой партии, то это нужно не допускать. Более того, была же попытка создания связки такой ДПНИ и либеральной оппозиции. Была попытка. Например, можно вспомнить, например, не ДПНИ, а вообще националистов и либералов. Например, движение «Народ», которое была попытка создать его, например, в Санкт-Петербурге в том числе.
Сергей Гуляев, да, пытался ее создать.
Оно ничему не привело. Ни к чему не привело, потому что вызвало крайне негативную реакцию именно у либералов по понятным причинам. Потом в России этот союз обречен на провал. Кроме того, я бы хотел сказать, что, знаете, когда существуют такие союзы, то, как правило, при достижении каких-то целей наиболее радикальная часть этого союза, значит, избавляется от второй, от менее радикальной части. Это такие примеры очень часто встречаются. И на самом деле лучше таких союзов избегать, потому что это ни к чему хорошему для, в частности, менее такой, менее радикальной структуры, часть этого союза не приведет.
Ну, знаете, в этой связи я хотел повести выдержку из статьи Бориса Вишневского, члена бюро партии «Яблоко», которую он опубликовал тоже на сайте «Эхо Москвы», но надо обязательно отметить, что она была опубликована до того, как стало известно, я не знаю, видимо, Борису Вишневскому тоже известно о том, что организатором завтрашних митингов является партия «Яблоко». Вот как статья называется: «Открыто проводимый митинг националистов – это позор для Петербурга. Власти Петербурга разрешили провести, я цитирую, 15 января митинг в память о футбольном болельщике Егоре Свиридове, убитом в Москве в декабре прошлого года, равнодушно сообщают новостные сайты. Не стоит обольщаться. Речь идет не просто об акции памяти, приуроченной к 40-му дню с убийства спартаковского фаната. Официальное название митинга у Дворца спорта «Юбилейный» — «Санкт-Петербург против этнопреступности и коррупции» среди заявителей, представителей ДПНИ и «Другой России» и даже движение «Демократический выбор», лидер которого Владимир Милов заявляет, что тема русского национализма достойна широкой дискуссии и что нужно сделать более цивилизованным и европейским националистический дискурс. Да, обсуждая резолюцию будущего митинга, его участники долго и тщательно перечисляют убийства и избиения, совершенные азиатами, в кавычках кавказцами, в кавычках азербайджанцами и так далее, и требуют ареста подозреваемых и скорейшего справедливого осуждения преступников по аналогичным делам, после чего предлагают ввести в общественный совет при ГУВД представителей футбольных фанатов и националистов для общественного контроля и прямого взаимодействия с руководством ГУВД по изложенным и последующим аналогичным делам. Ну и так далее. Значит, открыто проводимый митинг националистов – позор для Петербурга. Такой же, впрочем, как стремление новых демократов стать в один строй с националистами и сделать их дискурс более цивилизованным. Конец цитаты. Пишет Борис Вишневский. А вот это перепечатано на сайте рупор такой, да, «Другой России», сайтом агентства политических новостей «Северо-Запад» с комментарием редакции. Редакция отвечает на это. Вот очередное подтверждение того, что Вишневский и же с ними никакие не демократы, а открытые противники европейских ценностей свободы, слова и собраний. Сегодня в большинстве стран Европейского Союза националистические партии представлены в парламентах, есть они и в Европарламенте. Про свободу публичных акций вообще речи не идет. Националисты повсюду в Европе проводят свои шествия, и никому в голову не приходит их запрещать. И только наши либералы не гнушаются требовать от авторитарной путинской власти не допускать открытых митингов людей с различными с ними убеждениями. Конец цитаты. Что скажете на эту претензию?
Ну, я не знаю, чего хотел бы Борис Вишневский, чтобы этот митинг запретили, что ли, и было бы очередное побоище в Петрограде. Пусть проводят этот митинг. Я лично я не готов в нем участвовать, потому что там действительно, насколько мне известно, примкнули группы с крайне неприятным идеологическим лицом. Вот. Новые демократы, которых упоминает Борис Вишневский, я, собственно, вхожу в эту группу новых демократов, вот к организации этого митинга не имеют никакого отношения. Но пусть он будет. Значит, сделать русский национализм более цивилизованным, там, излечить его от ксенофобского шлейфа, который периодически у него возникает, это прежде всего дело русских националистов. Это их внутреннее дело, которым они должны заниматься и как-то эту проблему решить. Это не дело либералов. И, так сказать, ну...
Ну, понятно.
Либералам тут лучше помолчать и подождать.
У нас звонки. Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Если позволите, я свое мнение тоже выскажу по этому поводу. Я сам по этничности не русский, хотя гражданин России и армянин. Значит, над тем написана статья, где перечисляют 14 причин, так сказать, русско-национального, такого этнической непримиримости в России. Но я затрону только три. Первое. Вот вы обратили внимание, что в других республиках, все-таки бывшего СССР, движение против совка было национально-демократическим. А в России схематично-демократическим. Как бы некая такая демократия, а чаще всего даже не демократия, а либерализм, которая к реалиям имела, на мой взгляд, довольно мало отношения. И кончилось это все олигархическим чекизмом или чекистским олигархизмом, как хотите называйте. Это первый момент. И тогда русским сказали, вы отдаете империю, пусть даже советскую, но вы получите свободу и собственность. Они не получили ни свободы, ни собственности. То есть я думаю, это остаточные явления, такие не просто фантомные боли, а болит-то реальная вещь, не получили ни свободы, ни собственности. Второй важный момент. Демократы должны взаимодействовать с националистами, потому что на данном историческом моменте, с любыми силами, потому что на данном историческом моменте возникла сила, уничтожающая Россию. Это, собственно, российская власть. И как бы власть сейчас не пыталась заигрывать с националистами, я читаю многие сайты, в том числе националистические, они не считают ее своей. Ну, такие вот советские имперцы, может, и считают вроде Проханова, а, например, Тор не считает. И здесь нужно вместе просто требовать свободы. Ну и, наконец, третье. Все-таки свобода предполагает свободное публичное выражение мнений в том случае, если это не переходит в действие. А у нас получается, что кто-то, стоящий, скажем, на интеллектуальной высоте, вернее, сам себя подставивший на эту интеллектуальную высоту, начинает осуждать других. Дайте людям высказаться, и с ними надо работать. Вот, собственно, три пока причины. Если можно, спасибо, откомментируйте, пожалуйста.
Спасибо, Георг. Пожалуйста, Александр Балаян.
Мне кажется, здесь есть одна важная проблема касательно власти, да, вот говорится. Дело в том, что не секрет, что, в общем-то, власть является куратором многих националистических структур современной России, и здесь сложно говорить о таком сильном противоречии, да, и более того, эти структуры очень часто используются в качестве канализаторов социального недовольства, как канализатора социального конфликта и переконфигурации социального конфликта в конфликт политический или националистический, и это достаточно известные моменты, что называется, управления конфликтом, да, не буду на этом акцентировать.
То есть, получается, простите меня, если либералы начинают диалог с националистами, то в целом получается, что это начинается диалог с властью.
Я бы сказал, что
грубо говоря,
не со всеми группами, но большое количество групп является, безусловно, значит, с властью, и здесь они скорее действуют в фарватере политики власти, да. Ну, не говоря уже о том, что они теряют и так не такую большую поддержку в обществе, потому что известно, что такая массовая советская интеллигенция, вот врачи, учителя, там, условно говоря, инженеры, они, скажем так, все-таки скорее относятся негативно к таким проявлениям, и поэтому здесь как бы очень, очень важный момент в этом плане, мне кажется, нужно это отметить, потому что нельзя говорить о том, что националисты как бы являются полностью самостоятельной силой современной России.
Игорь из Краснодара, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. У меня очень короткая реплика, я много времени не займу. Вот Лилия Шевцова оперирует интеллигенцией. Но если вот сделать небольшой ракурс в историю, вспомните Горбачева и перестройку. Где была наша интеллигенция? Она его на руках носила. Потом появился Ельцин. Что сделала интеллигенция? Она затоптала Горбачева. Теперь Путин. Наша интеллигенция мочит 90-е лихие. Уйдет Путин, она сделает то же самое. Так что апеллировать к интеллигенции бесполезно. Вы обратите внимание, раз в полгода в Кремле идут награждения. И смотришь, критики Кремля, все в очереди стоят за цацками. Так где же здесь логика? Чего к ним обращаться? А насчет яблока, я скажу так, мое мнение никому не навязываю. Это чемодан без ручек, который я в Минске спихнул Митрохину. И привлечь на свою сторону вот этих фанатов, это бесполезное дело. Спасибо.
Спасибо, Игорь. Анатолий Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Со старым Новым годом.
Спасибо,
я вот хочу сказать, что я понимаю яблоко. Надо же где-то искать своих будущих избирателей. Надо использовать все возможности. Сейчас именно такая тенденция у, как бы сказать, либералов, демократов и всех прочих интеллигентов, которые причисляют себя к носителям абсолютной истины. Это очень показательно, когда слушаешь Сванидзе или Млечина, которые, выступая, говорят, вы же со мной согласитесь оппонентом, в то время как с ним никто не соглашается. И очень любят выражения нерукопожатные. А кто им хочет руку пожать, вообще непонятно. И вообще, лучше классика не скажешь. Наша интеллигенция, это вот он сказал, Ленин. Знаете что, да? Вот, так что мнение мое такое, что...
Понятно, да.
Все они одной миром мазаны и в одно место и пойдут. Спасибо.
Я возразить хочу радиослушателю уважаемому. Вот такими действиями, какие сейчас предпринимает руководство «Яблока», оно новых избирателей себе не приобретет, а старых окончательно потеряет. Потому что националистически настроенная часть общества им все равно не поверит. Я говорю, что вот подобная попытка перехвата и просто оттеснения тех, кто на этой площадке реально существует, она кроме враждебности ничего не вызовет. Ну, а традиционные сторонники «Яблока», они, конечно, будут весьма плохо себя чувствовать от этой акции.
Ну, вы знаете, мне, Александр, я вам приведу слова Владимира Милова, он лидер движения «Демократический выбор», да, и как раз из его ставшей знаменитой статьи «Либерал-национализм против фашизма», которая на грани, на сайте газеты.ру опубликована была, как раз это к вопросу, о котором слушатель нас сказал по поводу Горбачева и так далее. Вот что пишет Владимир Милов. То, что национальная компонента была полностью потеряна в российском либерализме, движении подменена общечеловеческой, и либералы целиком уступили национальный дискурс державникам и националистам, внесло огромный вклад в неудачи либерального проекта в России в последние 20 лет. Это во многом помогло сформировать фальшивый образ либералов как пятой колонны, отрицающей национальное начало в российской политике. Конец цитаты. Что скажете на это?
Ну, я повторю то, что я уже говорил. Я считаю, что это две разные системы ценностей, которые нельзя смешать. В определенных ситуациях носители этих разных систем ценностей могут взаимодействовать в каких-то вопросах, в каких-то ситуациях. Я против этого ничего не имею. Но размывать в либеральной идеологии важнейшую все-таки составляющую часть, как приверженность именно общечеловеческим ценностям, ни в коем случае нельзя.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, сторонник «Яблока». У меня на голове волосы зашевелились, когда Сергей Сергеевич, Митрохин его фамилия, решил присоединиться в Кельватор к колонии националистов. А самое любопытное, что глава этой самой колонны тут же отвернула в сторону. То есть сороковины для них даже не повод, чтобы вспомнить своего сотоварища. Нельзя искать союзников где угодно и как угодно. Сегодня с утра на параллельной вам демократической станции муссируется вопрос об отставке Валентины Ивановны Матвиенко. Предоставлено было слово главе администрации районной Кировского района, адрес Стачек 18, а у дома 28, если не считать сада 9 января, у 28-го дома мальчика убил Альдиной. И он сказал, что он ответственность не несет, глава администрации, назначенный летом Валентиной Ивановной. А что у нас в центральном районе творится? Госпожа Штукова переведена в архив Смольного. Она будет там поштучно разбирать проекты на...
Да, Сергей, ну а что вы хотите сказать? Причем здесь Валентина Матвиенко и причем здесь... Они давно уже все заявляют, что никакого вообще ответственности ни за что они не несут, потому что это несут всякие разные организации, которые сами собой вдруг возникли и занимаются уборкой льда с крыш. Что вы хотите сказать?
Мероприятие от 15 января будет разрешено Матвиенкой?
Она уже разрешила, да.
Да, а мероприятие от 31 числа запрещается... И строго контролируется, строго побивается ОМОНом. Извините.
Спасибо, Сергей. Александр Валентинович из Владимирской области, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Вот я хотел бы высказать свое небольшое мнение по этому вопросу, короткое. Я человек из глубинки, у меня высшее образование, мне 56 лет, инвалид первой группы. Вот понимаете, этот вот национализм и национальный вопрос, так сказать. Тут происходит так, вот обсуждают люди из больших городов, а люди, которые живут в большой России, так сказать, на нищем положении, они-то этим, можно сказать, и мало интересуются. Вот в чем дело. То есть основная масса народа, она находится в таком очень трудном положении. А дело, ну, на это дело вообще-то нужно смотреть глубже. Вот посмотрите, в 20-м веке с Россией что сделали? Ее расстреляли, изнасиловали и убили. То есть фактически России нет, и у России будущего нет при такой территории и таком малом населении. И если даже у нее есть хоть какое-то будущее, хоть маленькое, то оно только будет заключаться в развитии национализма. Вот так я считаю, и это считают все такие вот люди в глубинке. Спасибо большое.
Спасибо, Александр Валентинович. Вот видите, что мне говорит Александр Валентинович. А вот Александр другой из Москвы пишет, если кто-то проводит политику интересов России, для либералов это однозначно плохо. Конец цитаты. Ну, Александр, ответьте. Вот вы
я с этим не согласен.
Вы не согласны. Александр Балаин, а вы все-таки тоже категорично считаете, что бессмысленно даже находить какие-то точки соприкосновения вообще в этот диалог какой-то с националистами или что?
Нет, я еще раз говорю, националисты как сила, она в России существует. Да, здесь как бы это данность, но просто структуры политические, либеральные, то есть, мне кажется, они не должны сотрудничать с националистами. Они могут еще сотрудничать, не знаю, с более, не знаю, с левыми структурами, там есть еще какие-то поля, особенно если говорить про яблоко, поскольку там есть определенные социалистические лозунги. Здесь сотрудничество может быть, это сотрудничество иногда происходит, да, но с националистами здесь полное, как бы сказать, несопоставление и несовпадение интересов, да, и вот просто это ни к чему хорошему, еще раз говорю, не приведет. Так именно вот взаимодействие с националистами, да, ну, вот, поэтому, ну, я бы хотел все-таки вернуться к интеллектуалам, поскольку вот все-таки тема
у нас осталась, пожалуйста,
интеллектуалы, они не политики, да, я просто хотел бы сказать о том, что, продолжив концепцию Тойнби, это концепция возврата, то интеллектуалы в массе своей могут вернуться в публичное поле, для этого нужны какие-то серьезные социальные, может быть, потрясения, для этого нужен общественный запрос на это, пока общественного запроса нет. Что это может произойти, не знаю, какие-то потрясения социальные, может быть, экономические, может быть, культурологические, да, это было бы очень правильно. И роль интеллектуалов, мне кажется, наиболее важная сейчас в России, помимо занимания вот этой позиции медиатора, это подготовка общества, разъяснение обществу ценностей каких-то вот демократических, ценностей, как бы, усмотренной философии того, что демократия, как таковая, это не столько экономическое благополучие, сколько нормы и институты.
Спасибо большое, Александр Балаян. На этом мы заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов и научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Сергей Штерн и Карл Юхан Вальгрен. Трилогия «Василий Суиков». Итоги петербургского театрального года. «Любовь к трем апельсинам. Итальянцы в Саратове». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Европарламент завел персональное дело на Александра Лукашенко.
Комментарии экспертов.
Статистика по убийствам занижена более чем в два раза.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Россия до сих пор не повзрослела.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».